говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кого винят британцы и ирландцы в финансовом кризисе?
Хорошие, сильные банки важны для каждой семьи, для каждого бизнеса в стране. Нынешнее чрезвычайное время требует прямых и далеко идущих решений, о которых Министерство финансов объявило сегодня.
Человеческая цена войны в Грузии. Смогут ли грузины вернуться в Южную Осетию?
Ненависть там существовала на таком, скорее, бытовом, нежели этническом уровне. Но, конечно, моментом, безусловно, воспользовались. В общем, в настоящий момент там нет никого.
Проспект имени Путина в Грозном, пожизненно увековеченный в российских блогах.
Я так понимаю, это подарок со стороны Кадырова нынешнему премьер-министру по случаю его дня рождения. Меня одно только в этой истории смущает. Нас раньше вроде даже при Брежневе улицы именами живых людей не называли.
И завершение рассказа о математических премиях этого года. С этой темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Финансовый кризис набирает обороты теперь уже во всем мире. Страны Европейского Союза оказались перед необходимостью экстренных мер для обеспечения продолжения деятельности своих банков. Несколько дней назад правительство Ирландии объявило о том, что гарантирует все вклады в своих банках. Это вызвало возмущение в британском финансовом мире и недовольство в остальном ЕС. Но и Британия в конечном итоге была вынуждена ввести протекционистские меры. Но тревогу населения страны это, конечно, не сняло. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Вскоре после объявления о государственной гарантии вкладов в ирландские банки премьер-министр страны Брайан Коуэн впервые публично произнес слово «рецессия». Оно было запрятано между оптимистическими утверждениями, но не прошло незамеченным.
Мы создали систему налогообложения, которая базировалась на низких ставках подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Мы начали поощрять риск и предпринимательство. Это принесло плоды, и мы будем придерживаться этой тактики и в более сложных обстоятельствах. Так что нужно сказать себе еще раз, что стратегия, которая принесла ирландской экономике столько успехов, остается верной. Мы должны применять ее и дальше, и убедиться, что вложения будут реалистично отражать доходы, которые мы сможем получить в данных обстоятельствах. Да, Ирландия входит в полосу рецессии. Это часть экономического цикла, и мы способны выйти из этой рецессии.
На фоне падения одного за другим британских, американских и других банков, стремительного обесценивания недвижимости и кризиса на кредитном рынке, правительственный кабинет Ирландии собрался на экстренное совещание. По окончании его премьер-министр республики Брайан Коуэн объявил о принятом решении. Государство гарантирует сохранность всех вкладов в 6 ирландских банков. Это решение не далось просто. В ходе обсуждения некоторые партии были сразу и категорически против, другие выражали опасения. Лидер партии ирландских лейбористов Эймон Гилмор сказал:
«Что мы видели за последние дни, это расплата за декаду корпоративной алчности, спекуляции недвижимостью и часто безответственных банковских практик. Я не отрицаю тот факт, что правительство должно было принять меры для стабилизации финансовых рынков, и надеюсь, что это сработает. Но многие вопросы, связанные с решением, принятым правительством, вызывают озабоченность. Банки получили гарантию в размере почти втрое превышающем национальный доход. Если этой гарантией воспользуются в полной мере, то понадобится 37 лет наших налогов, чтобы оплатить эти счета. Я вижу, почему это хорошо для банкиров, почему это хорошо для акционеров банков и для высшего уровня управляющих банками. Но чего я не вижу, так это что хорошего в этом для населения, для налогоплательщика, которому придется оплачивать этот счет.
Детали нового законодательства общественности пока неизвестны, что порождает множество вопросов, в том числе от финансовых регуляторов. В частности, неясно, как правительство может гарантировать не только сделанные до сегодняшнего дня вклады, но и все последующие. Выступая в эфире ирландского национального телевидения, представитель партии Fine Gael, входящий в правительственную коалицию Энда Кенни, сказал:
«Мы приветствуем предложение финансового регулятора. Мы должны внести специальные поправки
поправки в этот закон. Никто не хотел бы видеть, как суды разбрасываются направо и налево без ограничений, как это делали до сих пор. Другая поправка относится к необходимости назначения трех контролеров из Комитета по общественному учету, которые будут встречаться с представителями финансовых учреждений и отчитываться перед парламентом регулярно.
Сразу после объявления, сделанного правительством Ирландии, в 6 банков, покрытых государственным поручительством, устремились потоки британского капитала. Большинство этих защищенных банков работает и на территории Соединенного Королевства, как в Северной Ирландии, так и на соседнем острове. Это вызвало возмущение в британском банковском секторе. Прежде чем решения ирландского правительства стали комментировать в Евросоюзе, сами ирландцы выразили готовность рассмотреть пути покрытия государственной гарантии и другие банки, дабы шаг не был слишком похож на протекционистскую меру. Очевидно, что удержание ликвидности в условиях кризиса доверия на финансовом рынке – задача политическая, и правительству не остается другого выхода, кроме как пытаться поддерживать способность банкам давать взаимные суды искусственным путем. Эксперты, однако, предполагают иные пути решения более реалистичными. Вот мнение профессора Дублинского университета Мура Макдаула.
Я подозреваю, что меры, принимаемые правительством в данной ситуации, могут исправить последствия, но не устранят источник проблем. Я бы скорее предпочел выплату авансов, чем предоставление гарантий, что по сути означает рекапитализацию банков, то есть наше казначейство входит в состав акционеров.
Другие комментаторы тоже высказали аналогичный подход, употребив выражение «национализация при помощи уловки». Государственная гарантия частным банкам уже вызвала падение интересов в выпускаемых государством облигациях. До сих пор они были привлекательны для тех, кто готов был вкладывать под меньший процент, но с самой надежной на сегодня гарантией. Теперь эти ценные бумаги ничем не отличаются от акций любого из 6 ирландских банков. А в соседней Великобритании, хоть и с некоторым отставанием от Ирландии, правительство объявило о схожем пакете экстренных мер. Они включают в себя выделение 8 крупнейшим банкам страны около 50 миллиардов фунтов и открытие для финансовых институтов краткосрочной кредитной линии на сумму в 200 миллиардов фунтов. В качестве экстренной меры правительство также увеличило верхнюю границу гарантированных вкладов до 50 тысяч фунтов. Это покрывает 98% вкладчиков. Премьер-министр страны Гордон Браун сказал:
«Хорошие, сильные банки важны для каждой семьи, для каждого бизнеса в стране. Нынешнее чрезвычайное время требует прямых и далеко идущих решений, о которых Министерство финансов объявило сегодня».
Но сбережения в банках, конечно, не единственная причина для беспокойства жителей островов, не имеющих дела с акциями и облигациями. Кризис на кредитном рынке, вызванный пошатнувшимся доверием, означает уменьшение потребительских расходов во всех сферах. Торговля и сфера обслуживания вместо запланированных расширений площадей и открытия филиалов теперь думает о сокращении штатов. Новому бизнесу сложно получить кредиты. Сильнее всего страдает рынок недвижимости и строительная индустрия. Рядом с ними идут транспортные фирмы. Население Великобритании обвиняет взорвавшихся трейдеров, нынешнее правительство, которое позволило им это сделать, и предыдущее правительство, продавшее структуру водо- и теплоснабжения, а также железных дорог, в руки частных компаний и поощрявшее законы свободного рынка во всех отраслях. Цены на жилье, переросшие в Англии и Ирландии за последние годы все мыслимые пределы, начали в этом году ползти вниз. В Ирландии количество выданных разрешений на строительство сократилось на 9,5%. В Британии профсоюзы работников строительного сектора готовятся к бою после объявления, сделанного бизнес-группами, о возможном сокращении 350 тысяч рабочих мест в ближайшие полтора года. Джеймс Морриси консультирует предприятия, оказавшиеся в кризисной ситуации. Среди его клиентов все прибавляется ирландских строительных компаний.
«Нам по-прежнему нужны дороги. Нужно строить больницы, нужны электростанции. Не будем забывать 20-е годы, когда основывалось управление энергоснабжением. У создателей этого предприятия было видение перспектив развития нашей страны. Они не стремились к быстрому получению прибыли. И я думаю, что трудные времена для одного сектора в строительном бизнесе могут быть хорошими для другой его части – социальной инфраструктуры».
Том Парлан, в прошлом году ушедший из политики и занявший пост в Федерации строительной промышленности, предложил правительству минимально болезненный план урегулирования кризиса в этой области.
«Мы завершаем создание сети автомагистралей между главными городами. Проекты такого рода всегда особенно ценны. Весь прежний опыт указывает, что прибыль от вложений в инфраструктуру высока. Даже если это заемные деньги, кредиты, мы тем не менее считаем, что это выгодные вложения. Другой крупный сегмент индустрии – коммерческая недвижимость. Большую часть вложений здесь составляли ирландские деньги. За последний год ирландцы вложили в коммерческую недвижимость 12 миллиардов, но только 2 из них – внутри страны. В этой стране госпошлина составляет 9%. Это примерно вдвое выше, чем в других странах Европы.
Ежеминутно с политических трибун звучит осуждение практики безответственного одалживания. Эти слова, однако, звучали и 10 лет назад. Чтобы раздулся пузырь на рынке доверия и обещаний, нужны две стороны – дающая суду с туманными гарантиями и берущая ее, продающая неликвидные суды и покупающая. Вот мнение Ричарда Бойд-Баррета из организации «Люди превыше прибыли».
Конечно, правительство должно вмешаться, чтобы остановить кризис. Вопрос в том, каков характер вмешательства, гарантирует ли оно, что катастрофа такого рода не произойдет снова, и кто заплатит за нее. Сейчас мы слышим много жаргона этих специальных слов. Но важно понимать одно. Банки держат богатство общества, накопления простых людей и решают, как их вкладывать. В рациональном, разумном обществе эти сбережения будут вложены в вещи, нужные людям. Рабочие места, индустрию, развитие обновляемых источников энергии и так далее. Но что происходит на самом деле? Поскольку банковская система движима жадностью и стремлением к прибыли, она использует эти деньги для спекуляций. Создает воздушный пузырь компьютерных технологий, потом пузырь недвижимости. И примечательно, что те же люди, которые привели своими действиями экономику к катастрофе, продолжают сейчас спекулировать на ценах на продовольствие, которые лезут наверх.
То, какими будут детали и условия государственной гарантии, объявленной ирландским правительством, станет известно в ближайшие дни. Вероятно, сразу за этим будет обсуждаться вопрос, примет ли такую схему Европа, а также какие гарантии предоставят другие государства. Вот что сказал комментатор Первого канала ирландского телевидения RTE Джордж Ли.
Мы видим, как сейчас в Европе активно работают правительства разных стран, и у каждого свой подход. Было очевидно при встрече лидеров крупных стран во Франции, что они не могли прийти к единому решению о пакете мер по спасению банков, подобно тому, какой приняли в Соединенных Штатах, потому что у них у всех разные представления. И это, в конце концов, совсем не помогает ситуации в Европе, где все наши банки интегрированы. Например, в Ирландии работает Депфа-банк, часть германского Хипа-банка, который сейчас в аварии и ожидает помощи. Так что европейские банки взаимосвязаны, и мировые банки тоже. Однако принимаемые меры носят локальный характер, и это делает их слабыми. И кроме того, это позволяет ослаблять контроль, потому что при отсутствии единой системы контроля за операциями мы попадаем в ситуацию, когда рынки могут делать петли вокруг регулирующих органов, потому что сделки совершаются в любое время и в каждом часовом поясе, и все они связаны. Поэтому раз трейдеры загнали нас в эту ситуацию, играя на глобальном рынке, пришло время для правительства и регулирующих органов действовать также глобально. В конце концов, таким и будет решение проблемы. Но сейчас мы очень далеки от него.
Это мнение эксперта по вопросам экономики Джорджа Ли. В этом году Ирландия проголосовала против Лиссабонского соглашения. Она была единственной страной, где проводился референдум по этому проекту общей европейской конституции. И согласно обширным опросам, население проголосовало против, поскольку не понимало, что им предлагают. Планы провести второй референдум приходится строить в очень непростое время.
Об антикризисных мерах в Ирландии и Великобритании рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Пятнадцатого октября в Женеве должны начаться российско-грузинские переговоры. Возможно, в них примут участие и представители Абхазии и Южной Осетии. По крайней мере, в среду к этому призвал президент Франции Николя Саркози. Может быть, это единственный способ не допустить в Южной Осетии того, что произошло в свое время в Абхазии, а именно этнической чистки грузинского населения. Рядом со мной в студии сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат и Ула Солванг, которые только что вернулись из Грузии, Южной Осетии и так называемой буферной зоны. Южно-осетинский конфликт изначально отличался от абхазского тем, что в нем грузины и осетины продолжали жить вместе. В Абхазии абхазское меньшинство провело этническую чистку грузинского населения. Более 200 тысяч грузин перебрались непосредственно в Грузию, и на этом конфликт заморозился, не без помощи российских миротворцев. Сейчас этническая чистка в Южной Осетии уже произошла, или она еще будет происходить? Анна.
Мы не пользуемся как таковым термином «этнические чистки», просто потому что термин неправовой. Но мы, безусловно, говорим и говорили в наших заявлениях о этнически мотивированном насилии на территории Южной Осетии. То, что происходило в этнических грузинских деревнях, вот в этих грузинских анклавах на территории Южной Осетии, в общем, никак иначе назвать нельзя. И более того, скажем, те осетинские добровольцы, с которыми мы говорили, они, в общем, никак своих мотивов не скрывали. Говорили они ровно о том, что они сжигают деревни до основания, чтобы грузины не могли туда вернуться, и чтобы, не дай бог, не допустить создания этого грузинского анклава. Надо понимать, что отчасти это было мотивировано не столько, ну, скажем так, этнической ненавистью, наверное, сколько достаточно существенной разницей в уровне жизни между осетинскими деревнями и грузинскими. Потому что грузинские деревни очень активно поддерживались грузинской администрацией, в частности, финансово. И, понятно, в частности, ну, я говорю конкретно вот о деревнях, которые находятся по дороге к северу от Синвали, от Синвали до Джавы. Там 5 грузинских деревень, от которых на настоящий момент, в общем, мало что осталось. Вот, но эти деревни достаточно существенно поддерживают грузинской администрации. И, конечно, опять же, по разговорам, которые мы слышали в Осетии, ненависть там существовала на таком, скорее, бытовом, нежели этническом уровне. Но, конечно, моментом, безусловно, воспользовались. В общем, на настоящий момент там нет никого. Поэтому грузины, которые действительно жили в Осетии и достаточно спокойно и уверенно, сейчас вернуться назад не могут. И опять же, я хочу подчеркнуть, что в обязанности России входит обеспечить возможность для людей вернуться домой. Это является их неотъемлемым правом, и Россия должна создать условия, при которых они могут вернуться домой и быть в безопасности. На настоящий момент в этом направлении не делается ничего.
Ула, в Северной Осетии живет тоже огромное количество грузин, причем живут они там давно, с конца 19 века, и, в общем, живут счастливо. Но, естественно, каждый раз, когда вспыхивал южно-осетинский конфликт, то это отражалось и на их положении в Северной Осетии. Чего стоит опасаться местным властям на Северном Кавказе, российским властям в центре и людям в этом регионе после этого конфликта в Грузии?
Я не знаю, это очень трудно сказать. Ну, вы очень правильно сказали, что вот все эти конфликты, которые там на Северном Кавказе или на Южном Кавказе тоже, они как бы отражаются друг на друга. Вот очень хороший пример – этот конфликт, который все еще существует между Северной Осетией и Ингушетией сегодня насчет пригородного района. Это именно очень тесно связано с проблемами в Южной Осетии. Потому что в тех домах, куда сейчас вот эти ингушские беженцы хотят вернуться, там живут сейчас южноосетинские беженцы из Южной Осетии. И, конечно, вот все эти конфликты, они между собой очень связаны и делают ситуацию очень сложной и опасной, потому что если сейчас в каком-то месте спихивается вот один конфликт, это обязательно отражается на другие конфликты, которые там существуют. Что надо опасаться и что надо сделать, мне очень сложно сказать, но я думаю, что нужно это понимать, и я думаю, что до какой-то степени они это понимают, что там ситуация, общая ситуация очень напряженная, и нужно это очень четко регулировать, и я тоже думаю, что именно поэтому была всем достаточно удивительно, что они допускали то, что произошло в Южной Осетии, потому что действительно было опасение, что это тоже могут, все еще могут выразиться на другие конфликты, которые там существуют. Так что я думаю, что главное, что нужно сделать, это посмотреть, чтобы вот эти конфликты, все эти конфликты решаются мирным путем. Потому что я думаю, что очень опасно, когда именно вот в этих случаях применяют оружие, и особенно в таких масштабах, потому что ситуация такая напряженная, что, в принципе, непредсказуемые вот какие последствия могут быть на другие конфликты тоже.
Мирным путем в исполнении нынешней российской власти обычно выражается в том, что это репрессии, это подавление любого инакомыслия, это подавление любых этнических, национальных, религиозных движений, выступлений и мышления, и это ни к чему хорошему не приводит.
Надо сказать, что, конечно, с одной стороны, как Human Rights Watch, мы не слишком много занимаемся, собственно, политическими аспектами конфликта, да, нас всегда интересуют вопросы нарушений прав человека, причем не только в ходе конфликта, да, но и в ходе ситуации в целом. При этом, конечно, то, что мы видели за многие годы работы по Чечне, по Ингушетии, это то, что попытки российские, то есть то, как до сих пор конфликты, в частности, на Северном Кавказе, Россия пыталась решить и военными, и так называемыми мирными средствами, было сугубо неэффективно. И отчасти это происходило именно потому, что в ходе так называемых контртеррористических операций вообще вопрос о праве, законе, правах человека и свободах тут же отодвигался на второй, если не десятый план. Безусловно, это беспокоит нас как правозащитную организацию, но, с другой стороны, с чисто прагматической точки зрения, это неэффективно. Политика России на Кавказе за последние 10-15 лет привела к обострению ситуации, а не к улучшению. И то, что сейчас, скажем, в той же Чечне ситуация внешне выглядит более спокойной, чем она выглядела 5 лет назад, не должно создавать никаких иллюзий относительно того, что в этом регионе наступила стабильность и благополучие. Это не так, и мы там работаем, и видим, совсем недавно мы очень внимательно занимались проблемами в Ингушетии, куда сейчас постепенно переползает этот конфликт, и так далее, и так далее, и так далее. Нужна некая совершенно другая политика, которая учитывает и этнические сложности этого региона, и политические, и культурные, и менталитет, и все на свете. И это на данный момент, вы знаете, я много раз встречаюсь с российскими политиками и властями, и с их партнерами в Европе, я все спрашивала, скажите, пожалуйста, вот у вас есть представление, что сейчас представляет собой политика России на Кавказе? Вот там есть какая-то стратегия? Или это просто делается спонтанно? Вот один генерал решил, что мы пойдем туда, а другой решил, что мы пойдем туда. И что вот здесь мы сделаем это. И я, честно говоря, до сих пор никакого четкого ответа на этот вопрос не получила. И мне кажется, что это тот вопрос, который сейчас России должны все больше и больше задавать на Западе. В частности, европейские коллеги, американские коллеги. Потому что иначе это бомба замедленного действия. В этом регионе, не имея четкой политики, четкой стратегии, оперировать невозможно. Это приводит не только к массовым нарушениям прав человека, но и к существенному ухудшению обстановки в смысле просто безопасности для населения.
Спасибо. Мы беседовали с сотрудниками правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нейстат и Ула Солвангом, которые только что вернулись из Грузии. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Только что поступило сообщение о том, что президент Украины Виктор Ющенко распорядился о роспуске Верховной Рады Украины и назначил, точнее говоря, объявил о назначении новых парламентских выборов. Российские миротворцы сегодня демонтировали все 6 блокпостов в зоне безопасности вблизи Южной Осетии. 6 ведущих центральных банков мира – США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции – скоординированно снизили главные процентные ставки. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта Ингушетия.ру Магомета Евлоева предъявлено бывшему начальнику охраны главы МВД Республики Ибрагиму Евлоеву. В Москве голодовку протеста обманутых дольщиков из Петербурга, начавшуюся неделю назад, прекратили еще 2 человека. По состоянию здоровья вынуждена вернуться домой Маргарита Силина, пережившая блокаду Ленинграда. В Киргизии число жертв землетрясения увеличилось до 75. Сегодня от полученных травм скончалась в больнице 17-летняя жительница разрушенного села. Эксперты экономического форума представили очередной с 1979 года ежегодный рейтинг национальных экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Россия с 58-го места перешла на 51-е. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал к наращиванию международного военного присутствия в Афганистане. Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, провели вторые предвыборные теледебаты.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Проспект имени Путина в Грозном, пожизненно увековеченный в российских блогах. И завершение рассказа о математических премиях этого года. Фактически за двое суток в российской блогосфере появилось рекордных 5600 записей, откликающихся на запрос «Проспект Путина в Грозном». Реакция блогеров, даже тех, кто положительно оценивает деятельность экс-президента и нынешнего премьер-министра, в честь которого переименована главная улица чеченской столицы, почти в 100% случаев негативная. Рассказывает Андрей Бабицкий.
Блогер с нетипичным никнеймом «Мужики» задается вопросом, который тиражируется в блогосфере десятки, если не сотни раз. Можно ли называть улицу в честь человека, который живет и здравствует?
Знаете, какая новость меня больше всего поразила в первые 4 дня с момента возвращения на родину? Не-не, не финансовый кризис, а про то, что в Грозном, одной из центральных улиц города, проспект Победы, переименовали в проспект В.В. Путина. Я так понимаю, это подарок со стороны Кадырова нынешнему премьер-министру по случаю его дня рождения. Меня одно только в этой истории смущает. У нас раньше вроде даже при Брежневе улицы именами известных людей, политиков и прочих живых людей не называли. Только посмертно. Поэтому в случае с проспектом Путина даже как-то неудобно получается. Не дай бог, кто за намек нехороший поймет.
В различных блогах есть упоминания, обычно со ссылкой на статью в газете «Коммерсант», на то, что российское законодательство напрямую запрещает называть улицы именами здравствующих людей. Блогер Кугаров.
В Грозном главную улицу города переименовали в проспект имени В.В. Путина. Я слышал, что именем ныне здравствующих ничего не называют и памятники им не ставят. А вдруг он еще наделает делов? Ну да ладно, это обычный подхалимаш или излишнее лизоблюдство, как хотите, так и называйте. Но мне не верится, что у чеченцев есть повод так сильно любить Путина.
И также очень характерно сравнение с советскими временами. Чаще всего в этой связи упоминается культ личности Сталина, пишет «Синий кот».
Насколько мне помнится, ранее такое позволял себе только Сталин. При жизни называть своим именем города, улицы, проспекты. Никто ни до, ни после него себе такого не позволял. Даже тщеславный Леня Брежнев. Да и, по-моему, по действующему законодательству называть улицу чем-то именем можно только спустя 10 лет после смерти. Ну и чего нам теперь ждать дальше? Прижизненной канонизации Путина и причисления к лику святых? Люди, что происходит-то?
Похожий по смыслу текст блогера с ником Олег Мороз.
Лиха беда начала. Теперь, надо полагать, как в старые добрые времена пойдут переименования городов, заводов, колхозов, или как они там сейчас называются, в честь нашего дорогого и любимого. Начнется установка бюстов и статуй в полный рост, сочинений песен, стихов. «Мы так вам верили, товарищ Путин, как, может быть, не верили себе, я себя под Путиным чищу» и так далее и тому подобное. Ничему нас наша история не учит.
В развитии сюжета о возрождении тоталитаризма в России, наверное, вывод все же слишком поспешный, отрывок из поста блогера Соловьев.
Это просто смешно. Куда страна катится? Недавно перечитал «Скотный двор» Оруэлла. Очень кстати. Все признаки тоталитарного общества налицо. В частности, усиленные поиски внешнего врага, их финансовый кризис, пошатывающий нашу суперэкономику, их попытки окружить нас плотным кольцом ракет, вражеские агенты среди нас, купленные Западом, и пытающиеся насадить чужеродную идеологию. Судя по всему, жить будет становиться хуже, но нам будут все больше рассказывать о том, что все это из-за интервентов, шпионов и Запада.
Интересно, когда появится город Путин? Кстати, вспомнилась другая история, более позитивная. Где-то в Санкт-Петербурге жители одного из домов в своем сквере на свои деньги поставили памятник собаке Владимира Путина. Вот странные люди, подумал я. Но оказалось, что они не совсем странные. Оказалось, что на их скверик давно метит точечная застройка города. Вот они и пошли на такой неординарный шаг. Интересно, помогло ли? Пошел читать 1984 Оруэлла.
Значительная часть отзывов посвящена возможной реакции самих чеченцев на инициативу Рамзана Кадырова. Довольно часто высказывается сомнение в том, что в Чечне переименование проспекта Победы вызовет всеобщее одобрение. Блогер Зулф вспоминает начало Второй Чеченской.
В Грозном проспект Победы сменили на проспект Путина. Чеченский народ уже позабыл знаменитую фразу «мочить в сортире». «Мочить в сортире» — одно из первых высказываний В.В. Путина, появившееся на страницах как русской, так и иностранной прессы. Данное высказывание прозвучало в комментариях Путина о событиях 23 сентября 1999 года, когда российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по аэропорту города Грозного, нефтеперерабатывающему заводу и жилым кварталам в северных пригородах Грозного.
По этому же поводу Сара Ханжарова, никнейм Ханжар, с вопросом.
А что касается проспекта Путина в Грозном, то не смешно, потому что непонятно, кто над кем издевается, Чечня над Путиным или Кадыров над Чечней.
Многие блогеры уверены, что речь идет о личной, неодобренной сверху инициативе чеченского президента и размышляют о возможной реакции Кремля. Но происходящая примета времени, пишет Яша Розин.
Ничего, только начали. В Грозном появился проспект Путина. От нашего стола вашему столу. Конечно, Грозный, специфика, так сказать. Но город Брежнев появился тоже не сразу. Надо сначала войти во вкус. Думаю, чем хреновее мы будем жить, тем больше будет появляться таких проспектов. На первый взгляд, поверхностная рябь, но на самом деле только по таким признакам и измеряется глубина того самого. А по всяким замедлениям темпов роста хрен что поймешь. С одной стороны замедление, с другой роста.
Но далеко не все уверены, что переименование исключительная заслуга Рамзана Кадырова. Блогер Райдер пытается разобраться в том, как вообще такое стало возможным.
Этическая причина. Быть знаменитым некрасиво. Все-таки называть улицу именем живого человека – это неэтично. Еще когда сошедшие с ума корейцы подобными вещами занимаются, в смысле хидинга, куда ни шло. По крайней мере, чисто технически корейцам не требовалось согласия хидинга на подарки в виде гражданства или улицы его имени. Хотели же вроде назвать или даже назвали. Лень проверять, неважно. Путин не тренер по футболу. Не верю, что подобный жест мог пройти без высочайшего одобрения. Или надо в это верить? Так и вижу. Гражданин Путин пристает от удивления, услышав из телевизора о том, что его именем названа улица в городе Грозном. Так и стоит перед глазами это зрелище. Ага. Второе. Эстетическая причина. У меня знакомых в Грозном нет, во всяком случае, пока не было. Но если вдруг появится у меня такой грозненский знакомый, мне будет неприятно узнать, что вот мой новый знакомый, отличный человек, проживает на улице Путина. Или если тенденция сохранится, где гарантия, что я сам скоро из Энского переулка не перееду в тупик Путина или даже в Путинбург. Третье. Общественно-политическое. Ну, распространяться о том, почему мне не нравится наше государство вообще и гражданин Путин в частности, я здесь не стану. Просто мне лично кажется, что уж кто-кто, а он точно не заслужил никакого переулка, не говоря уж о проспекте. Нигде. Даже в Грозном. Остается последний спасительный шанс. Причина появления проспекта имени В.В. Путина – дурак. Обыкновенный российский дурак, широко распространенный на всей территории нашей Родины, включая даже бывшие мятежные республики. Ну как, у того же Кадырова с союзом журналистов получилось? Нехорошо, надо сказать, получилось, когда какой-то болван взял и ни с того ни с сего нарисовал Рамзану Кадырову членство в союзе журналистов. Зачем? Никто не знает. Дурак? Он и в Чечне дурак. Что с него взять? Единственное, что радует, это тот факт,
что прошлый раз почти на этом и закончили. В том смысле, что массовых репрессий в России, слава богу, нет. Но название в честь выдающихся деятелей уже есть. А такое, что без террора появлялся на карте России какой-нибудь Андропов, последний раз было в период разложения социализма. Сколько тот Рыбин с Андроповым пробыл? 5 лет? Может, потерпим еще чуть-чуть, и оно само отвалится. Ну, хотя бы по советскому расписанию. А то уж не смешно вообще.
Еще одна тема в благосфере — неуважение к ветеранам. Ликвидация улицы под названием «Проспект Победы» — кощунство. Об этом Серж Горбунов.
Мне кажется, когда государство начинает забывать свою историю или даже бороться с ней, это не приведет ни к чему хорошему. Когда же все это закончится? Простите нас, уважаемые ветераны.
Неисчерпаемый источник шуток – это вариации возможных названий улиц и городов, сформированных по той же модели, что и проспект Путина, блогер Андрей Азолин.
Да, кстати, вчера именем живого Путина назвали проспект в Грозном. Поддерживаете? Тогда завтра будет аэропорт имени Зязикова в Ингушетии, Ткачев-гора в Сочи, Медведев-стрит в Питере, авеню имени Грызлова в Лужкограде, ну а на Дальнем Востоке море имени Дарькина.
Юлия Бекичева сочинила нехитрую песенку, которая поется на мотив известной песни Юрия Антонова.
Вот улиц есть центральная, высокая и важная. За подписью Кадырова табличка висит на ней. А есть места не Путина, совсем одноэтажные, от их фамилий, отчеств на сердце спокойней. Пройдем по Митрофановской, здесь снова фотосессия, на Жириновской улице клубник Рустам купить, Кремлевская, Немцовская, Лавровская, Мелибандова, переговоры мирные здесь часто проходить. А может, эту улицу, а может, тот соседнее, что раньше было названо в честь наших партизан, негаданно-нежданно вдруг в честь Дмитрия Медведева окрестит. Я не каркаю, пусть все решит Рамзан. Пройдем тупик Зюганова, минуем пост Рогозина, вот Книжный Черномордина, вот вывеск словары Миронова, Платонова. Кого забыл, не помню я, и этот пруд, наш мэрия, назвали в честь Шуры.
Аналог известного проекта Владимир Владимирович Ру, Дмитрий Анатольевич Ру, оформленный в виде блога, также не обошел этот сюжет своим вниманием. Однажды Дмитрий Анатольевич Медведев сидел в своем кремлевском кабинете и читал в интернете утреннюю сводку новостей. Проспект имени Владимира Путина появился в воскресенье в центре столицы Чеченской Республики, города Грозного, читал Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич встал, подошел к окну, прижался лбом к прохладному стеклу. За стеклом плакала дождем серая московская осень. Вот так всегда и бывает, с горечью думал Дмитрий Анатольевич. Кому че, кому ничего, кому хрен через плечо. А я вот спас Южную Осетию от бесноватого фюрера Саакашвили. Сколько миллиардов на их восстановление из бюджета дал. И что же в благодарность? Хотя бы кто предложил в Цхинвале улочку переименовать? Хотя бы просто предложил. Дмитрий Анатольевич подумал, что неплохо бы по этому поводу позвонить главе президентской администрации Сергею Евгеньевичу Нарышкину. Он медленно подошел к столу, его рука потянулась к телефонному аппарату с большой красной кнопкой. И замерла. Природная скромность взяла верх. «Нет», — подумал Дмитрий Анатольевич, — «я выше этого. Я должен работать дальше, на благо России. И когда-нибудь, может быть, потомки меня оценят и поставят мне памятник где-нибудь в центре Москвы». Эта мысль вдохновила Дмитрия Анатольевича, он ощутил прилив сил. Президент стиснул зубы и приступил к делам государственной важности. Неделя обещала быть нелегкой.
Обзор реакции блогеров на проспект Путина в Грозном подготовил Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Современные математические концепции пока не позволяют дотянуться до небес. Так, в завершении рассказа о математических наградах этого года доктор физико-математических наук, профессор Математического института Куранта Нью-Йоркского университета Федор Богомолов комментирует присуждение польскому математику Михаилу Геллеру премии фонда Темплтона за доказательство существования Бога. С Федором Богомоловым беседует Ольга Орлова.
Как вы думаете, вообще математические премии международного масштаба оказывают какое-то существенное влияние на развитие математики? Или это вопрос, в общем-то, такого светского характера? Сообщество, которое не включено в научный процесс, узнает о том, что в математике что-то произошло, только когда появляется объявление о том, что такой-то математик награжден такой-то суммой.
Ну, и это так, прекрасно.
И тогда люди вспоминают о том, что они есть, и понимают, что, видимо, там какие-то процессы идут, что-то там происходит.
Нет, ну, прекрасно, что хотя бы и так.
А вот как вы думаете, а внутри математического сообщества что такое престижная премия?
Все-таки, когда человек, особенно молодой, много работает, и что-то у него получается, ну, приятно, если твой труд как бы оценен. Это стимулирует. Конечно, особенно в молодости, все-таки это сильно стимулирует. Премия все-таки как-то помогает. Ну, вот хорошо.
Бодрят?
Бодрят, да. И, кроме того, как бы расставляют, ну, вот показывают, вот все-таки кто лучше. Это очень условно, конечно. Но возникает идея какого-то отбора. Конечно, они должны быть, может быть, более продуманными, даваться более широко. Но в этом смысле, вот я считаю, сейчас возникло такое движение европейских премий. Вот это одна из самых, с моей точки зрения, по типу премий, по тому, как они даются, одна из самых продуманных премий. Потому что она дается 10 довольно молодым людям, возрастные ограничения другие. И то, что количество большое, мне кажется, это хорошо, потому что на каком-то уровне очень трудно сделать выбор. Дело в том, что довольно много хороших математиков, работающих в разных областях, и некоторых из них трудно сравнивать. И вот избежать сравнения там, где оно уже не продуктивно, там, где это как бы орел или решка.
А с другой стороны, это... сохранить высокую
планку? А с другой стороны, сохранить высокую правду. Вот именно сохранить этот, как, вот этот баланс
уровень
очень важен.
Да?
Очень важен, да.
Правильно ли я понимаю, что, по-вашему, важнее стимулировать молодых или зрелых, но действующих математиков? Скажем, если сравнивать с той же Нобелевской премией, как правило, все-таки Нобелевскую премию часто получают за очень-очень старые работы. Работы, которым там больше 20-30 лет. Такое нередко, да, известно. Вы видите в этом все равно какой-то смысл?
Смысл, конечно,
кроме
есть.
Кроме традиции.
Нет, смысл есть. Но, конечно же, давать премии молодым математикам, вообще ученым в процессе работы, вещь гораздо более трудная. Это требует гораздо больше внимания от тех комитетов, которые занимаются. Гораздо больше работы. Это большая работа.
Вы имеете в виду потому, что человек, который работает непосредственно сейчас в науке, вот в данный момент, да, он идет по минному полю. И результат, вернее, его действий, да, он не предопределен всегда, и мы еще не знаем...
Да, во что он разовьется.
Да, мы не знаем последствий того, что происходит.
Да, а кроме того, как оценить результаты? Дело в том, что математика, да, я уверен, что любая наука весьма разнообразна, и как понять, как оценить силу результатов? Конечно же, есть масса экспертов, но все равно все это надо сравнить, и потом надо дать человеку премию первый раз. Когда дают премию типа Абелева, как правило, ее получают люди, ну так условно скажем, из номенклатуры, то есть те, кто уже раньше, и на самом деле это есть вредная тенденция многих премий, номенклатурность. То есть когда дают премии, потому что перед этим человек уже получал премию. Выбрать самому первый раз очень трудно, и в этом такая большая ответственность.
Вы хотите сказать, что не всегда комитет берет на себя ответственность,
ну,
и
конечно,
ему проще выбрать кандидатуру, в которой есть определенные...
Да, конечно. Это видно очень часто, когда смотришь, ну видишь, что... Ну да, конечно, это понятно. Вот человек получил такое, значит, теперь он получает это. Иногда это потому, что действительно настолько выдающийся ученый, а иногда, ну, потому что уже дали. Значит, это надежный, как бы, здесь даже не ошибешься.
С другой стороны, помимо международных премий, которые престижные и про которые все знают, очень известных, не менее важную роль играют и премии внутри одной страны или внутри даже ведомственные, так называемые,
да, конечно,
премии,
конечно,
которые
конечно.
Учреждаются там определенной организацией, институтом. Как бы вы оценили вот их роль вообще в развитии науки, нужны ли они, как вы думаете?
Мне кажется, все-таки хорошо, чтобы такие премии были, если при этом, конечно же, это не вырождается
в междусобойчик.
Междусобойчик, да. К сожалению, это очень трудно. Бороться с этим очень трудно. Каждый процесс старается выродиться, это известно. На любом уровне, кстати. И бороться с этим очень трудно. Но если удается сохранить сбалансированный отбор, это всегда хорошо. Все-таки стимул нужен.
В этом году в Институте проблем передачи информации в Московском институте Академии наук родилась новая математическая премия, так называемая Добрушинская премия. Mm-hmm. И был первый лауреат награжден Роберт Минлес, когда его награждали, вручавший ему премию математик Михаил Цфасман, он сказал, что лучшего выбора даже нельзя было сделать. Вот как бы вы прокомментировали его слова, что вы можете сказать о Роберте Минлесе и о нем как об ученом?
Я меньше знаю его как ученого, это очень далекая от меня область, но он всегда очень высоко котировался в своей области, и это было, насколько я его знаю, лет 40. Он и тогда был уже известным математиком, и я считаю, что это очень хороший выбор. Они вместе и работали, насколько я знаю, с Добрушиным, насколько я помню.
Да, в этом смысле это было не случайно. Но вот среди лауреатов был также молодой, но как математик очень зрелый и замечательный Александр Кузнецов из Института Стеклова. Вот его работу вы, наверное, знаете.
Да, ну вот он европейский лауреат этого года. Да, Кузнецов очень интересный, очень много работающий математик, и у него именно много ярких результатов последних лет. Такой области, которая отчасти перекликается с mirror symmetry, но он более классический математик. Он занимается такой современной теорией, но я бы не сказал, я уж не стану называть все эти названия, которые имеют отношение к классической алгебраической геометрии, там, трехмерных и многомерных, специальных многообразий Фана. Давайте я уж скажу такие слова.
Нет, вы уж их назовите.
Да, вот с точки зрения такой очень современной науки, которая стала популярной недавно, это производных категорий когерентных пучков, он подошел к абсолютно классическим вопросам алгебраической геометрии, которые существовали уже, наверное, там сотни лет. И вот мне просто было очень интересно посмотреть его работы. Я более классический человек. То, что такие, но эти новые идеи неожиданным образом работают, это, конечно, всегда приятно в классических вопросах.
Среди сообщений о необычных математических результатах в этом году было и сообщение о награждении польского космолога и математика, как он был представлен, да, за математическое обоснование существования Бога. Можно ли говорить в этом случае о научном результате?
Ну,
признан ли он просто сообществом?
Насколько я знаю, сообщество очень разнообразно. Эти люди работают над своими конкретными проблемами, и часто признанность, так сказать, в сообществе философов и теологов совершенно не означает, что его признали где-то физики или математики, поэтому нет, я думаю, что там это прошло незамеченно. Взаимоотношения науки с теологией всегда были сложными, они были гораздо ближе когда-то. Сейчас они в основном далеки друг от друга. Ну, я могу сказать, что то, что я читал, меня не очень удивило, потому что, конечно, последние концепции физические, в них есть теологический оттенок. И я не удивлен тому, во всяком случае, тому направлению, во всяком случае, в котором он мыслит. И, конечно, человек принципиально ограниченное существо, мы понимаем это. Мы не вполне понимаем поверхность, так скажем, которая ограничена. Она достаточно, ее конфигурация достаточно сложная, но принципиальная ограниченность понятна. А с другой стороны, то понятие сверх разума или чего-то мы до сих пор еще даже близко к нему не подошли, сверхразума или Бога, мы просто не обладаем соответствующим набором концепций для того, чтобы подойти к его осмыслению, по-моему. Задача еще не поставлена. Задача в научном плане еще не поставлена.
Задача стоит, в общем, достаточно давно. Можно ли доказать существование Бога с помощью тех естественных знаний, которыми обладает человек на сегодняшний момент? Вот на ваш взгляд, это сделать сегодня нельзя. Аппарат физиков и математиков не позволяет это сделать.
Но реально нет.
Можно ли говорить о корректной постановке этой задачи?
Я не уверен, что... Знаете, что значит поставить задачу? Поставить задачу, это значит... Так и поставить задачу, которую можно решать, это значит, так как это, собственно, было сделано много раз, доказывали, что таким-то свойством что-то не обладает или обладает. Для этого надо отчетливо сформулировать, какие свойства повлекут доказательства, например, существования. Пока мы не на том уровне. Просто не о том концептуальном уровне. Грубо говоря, нам до неба пока мы не достать. Нечем достать до неба.
Настораживает еще и другое в этом смысле, что результат работы Михаила Геллера, учитывая объем денежной премии и учитывая, я бы сказала так, непротивление научного сообщества данной номинации, настораживает то, что это воспринимается как равновеликий, нормальный научный результат. Вот можно заниматься большим взрывом и инфляционной теорией, А можно взять и доказать математически, якобы доказать, я бы вот так вот сказала, божественное происхождение начала Вселенной.
Понимаете, современная концепция начала Вселенной, грубо концепция в том, что возмущение некоторого непонятного объекта, непонятной частицы, непонятно где находится, и произвело такие колоссальные последствия. Да. Конечно, это уже постановка теологична. Мы не говорим слово «Бог», но, пожалуйста, назовите эту частицу Богом, вот вам вполне нормальная религия.
Но, тем не менее, значительная часть космологов так эту частицу не называют.
Ну, не называют, потому что нет такой привычки. Ученые как бы все развивались, произошли в русле, так сказать, в основном антирелигиозном. Они не хотят так называть. Ну, правильно. В общем, наверное, правильно. Но если назовешь, то, ну вот, пожалуйста. Так же, как я пытался объяснить, что, так сказать, современные физические законы, так сказать, их подход к ним, квантомеханический как раз, он не исключает теологической интерпретации. Наука движется такими странными путями, что, ну, Бог знает, что она может доказать. Но я не уверен. Возможность, так сказать, условная какая-то возможность встроить понятие Бога. Вот что он делал. Собственно, он, как я понимаю, по тем кратким текстам, которые я видел, он показал, что, ну, можно встроить, так сказать, если существенно расширить понятие Бога, то оно встраивается, ну, наверное. И в это я даже мог бы и поверить. Но есть Бог и так далее. Непонятно. Мы еще весьма далеки вообще от понимания этих правил, по-моему.
С профессором Математического института Куранта Нью-Йоркского университета Федором Богомоловым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как распорядится судьбой Верховной Рады президент Украины? Об этом после сегодняшнего телеобращения Ющенко к народу говорим с депутатом Госдумы России Сергеем Марковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из Восточной Грузии, районов, прилегающих к Южной Осетии, продолжается вывод российских войск.
Дело в суде, а убийцы или заказчики на свободе.
Средний класс нуждается в пакете спасения.
Республики приспущены государственные флаги и...
Шаги, которые приняты для восстановления доверия, будут иметь далеко идущие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».